Собрание Третьяковки.
Пятнадцать часов 12 минут. Наше собрание открывается. Анна Трефилова у микрофона, Татьяна Пельпейко у микрофона напротив. Добрый день, Тань.
Добрый.
Сегодня у нас в гостях человек, который первый раз на этой программе. Я имею в виду виртуального нашего гостя. Художника. Чья картина сейчас висит на нашем сайте, и те, у кого есть интернет, можете на нее посмотреть. Очень загадочная фигура. Маяковский считал его своим учителем поэтическим. Кандинский называл отцом русского футуризма. Это он предлагал сбросить Пушкина и Толстого с парохода современности. Это он дал звонкую пощечину общественному вкусу. Давид Бурлюк у нас сегодня виртуальный гость, наш художник, со своим портретом поэта, песнебойца, как мы выяснили, футуриста Василия Каменского. И специалист по Бурлюку Ирина Вакар, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины 20 века. Здравствуйте, Ирина.
Добрый
очень
день.
Рада вас видеть. Добрый после внушительного перерыва. Я вам предлагаю перед тем, как мы опишем картину и уже будем от этого плясать, и пока наши слушатели могут смотреть на сайте на эту картину, давайте вопрос зададим.
Зададим.
И расскажем, что мы за него отдадим.
А мы сначала для затравки скажем, что отдадим, чтобы народ знал, за что бороться. Это, во-первых, приглашение на ближайшие вернисажи Третьяковской галереи. Один из них вообще 2 июня, то есть, если я не ошибаюсь, во вторник.
Да.
Правильно, часы наблюдают.
Понедельник первый,
выставка
вторник, второй.
Плаката «Художник и время». Действительно, самый, наверное, такой быстро отзывающийся на ситуации жанр изобразительного искусства – это плакат. И пригласительные билеты на вернисаж, который состоится 2 июня в 16 часов на Крымском валу. Это раз. Второй вернисаж, на который у нас есть приглашение, напротив, будет проходить в главном здании Третьяковской галереи. Это выставка из фондов графики, в залах графики «Русские художники-путешественники». Вот художники, которые, казалось бы, люди, которые сидят на месте при мольберте, да?
Mm-hmm.
Они любят не сидеть, мольберт там какой-нибудь полегче прихватить с собой и вперед. И вот «Русские художники-путешественники» будут представлены в залах графики основного здания Третьяковской галереи 4 июня в 16 также часов. На этот вернисаж у нас тоже для вас есть приглашение. Далее каталоги уже текущих выставок. Прежде всего, выставка Дмитрия Мочальского, мы вам предлагаем сегодня книгу о нем, эта выставка продлена, и будет она на Крымском валу работать еще целую неделю по 7 июня включительно. Дмитрий Мочальский, интересный автор, мы о нем рассказывали, можете у нас на сайте тоже почитать.
Татьяна Пельпейко, как всегда, руки все заняты книгами и билетами.
Еще есть. Алексей Супов. Это выставка, которая открылась в инженерном корпусе.
Тоже сейчас идет Третьяковка.
И, да, это в рамках Третьяковской программы «Золотая карта». Uh-huh. Это музеи других регионов. В данном случае это Кировская область, Кировский областной художественный музей имени Васнецовых. Нам представил этого автора весьма любопытного человека, человека примерно эпохи, что и наш сегодняшний герой Давид Бурлюк.
Так.
Книга о нем, и выставка работает в инженерном корпусе.
И внушительный том, тяжелый.
Боже мой, вот я его с трудом приподнимаю, да. Это Зураб Циротели, но внушительный. Автор тоже в инженерном корпусе. Открылась персональная выставка, которая называется «100 работ из Парижа». Опять же, вот художник-путешественник, правда, при ближайшем выяснении оказалось, что 100 работ — это 265.
Давай вопрос задаем.
Вот это
вопрос.
Все, что мы даем.
Вопрос, конечно, касается нашего сегодняшнего художника Давид Бурлюк. Он был в своей семье не единственным человеком искусства. Семья была творческая. На СМС +7 985 970 45 45. Пожалуйста, назовите как минимум 3 родственников Давида Бурлюка, с которыми он вместе выступал на выставках. Это поэты и художники. Я подскажу 3, как минимум 3
родственника.
Мы решили, да, что 3 достаточно для того, чтобы получить вот эти замечательные призы, о которых вам Таня рассказала. Еще раз, +7 985 970 45 45. Ну, а теперь давайте приступим. Я попрошу Ирин вас описать картину, потому что здесь столько всего, что я, например, на себя эту смелость не возьму.
Ну, эта вещь обычно представлена у нас в экспозиции на Крымском валу в зале номер 6. Это зал, где у нас представлен Кандинский, Филонов, Матюшина, его школа. И такое довольно скромное место там занимает Бурлюк. Почему? Я скажу сразу. Это сравнительно небольшая картина. Она метр по высоте. Очень яркая, очень энергетически активная, настолько активная, что рядом с ней почти ничего невозможно повесить. Она как бы ни на что не похожа. Она требует отдельного места, и поэтому мы нашли такой отдельный щит в углу. Ну, сейчас она, к сожалению, готовится к выставке. В Монако собирается ехать.
То есть вот сейчас ты её как раз...
В настоящий момент ее нет. Ну, я думаю...
Всё, на сайт пока.
Если захочет, её посмотрит при случае. Значит, это портрет... который можно назвать портретом довольно условно. Собственно, Василий Каменский, ближайший друг Бурлюка, и, кстати говоря, Каменский тоже считал, что это его учитель. Такой красивый, в то время довольно молодой, хотя уже за 30, надо сказать, ему было. Единственная здесь такая черта портретная, это пушистый золотистый волос, который как ореол вокруг него.
Который действительно у него был.
Да, это так и было. А что, собственно, изображено? Изображен такой молодой человек, очень современно, условно говоря, накачанный, до половины обнажённый, очень спортивный, с таким стоящий, по колено он изображен в каких-то синих, прям хочется сказать, джинсах.
Очень похоже, правда, да, действительно.
У него жест такой приветственно растопыренный, руки растопыренных пальцев. И все бы у него, собственно, было достаточно похоже на человеческий облик, если бы не одна странная деталь. У него оба глаза сползли на одну сторону. Кстати говоря, на правую довольно интересно. Скажу потом, почему. И он этими глазами, которые один под другим, уставился на нас так очень напряженно. Вот. А вокруг него происходят какие-то фантастические события. Во-первых, над его головой прямо висит, зависла, так сказать, огромная женская фигура, очень плотная, обнаженная, так сказать, дама.
Хотелось бы сказать кустозиевская, но она только по корпулентности кустозиевская, а по стилистике нет.
Да, это сам по стилистики нет. И, собственно говоря, ну, так некоторые считают, что это, может быть, муза, может быть, это какой-то намек на его счастливую семейную жизнь.
Такая.
Вот. Но она с розой, которую, может быть, вот он ей протянул, на каком-то красном покрывале. То есть она, как бы, с одной стороны, небесное что-то, потому что она в воздухе парит, а с другой стороны, очень телесная, очень такая, по-видимому, некое начало женственное, вдохновляющее поэта. Но это еще не все. Если эту картину перевернуть на бок, то можно увидеть пейзаж.
На какой?
Очень
бок?
Любопытный.
На... А, вот ее вот, вот так туда надо, то есть вот, как бы вот в правую направо сторону.
Да,
и тогда
против,
становится понятно.
По часовой, да. То там, значит, что можно увидеть? Дорожка или река, может быть, так пунктирно нарисованная, прорисованная.
Домик
потом трактир.
Да? Трактир,
да, с надписью трактир. Потом какой-то игрушечный паровозик с игрушечными вагончиками.
С маленькими колесиками.
И всё, да, дерево почему-то оранжевое. И надо сказать, что все это вот в этой картине, пожалуй, ни одного не... Нет, она очень яркая, очень красочная. И нет почти ни одного, кажется, сантиметра, который бы просто был, ну, я не знаю, просто фон. Небо или, так сказать, земля. Все наполнено какими-то то ли всполохами, какими-то разводами, каким-то сиянием. Знаете, немножко, может быть, я скажу, так сказать, в шутку, но это вот как, я не знаю, барочные какие-то старинные композиции, где, понимаете,
все
кругом,
да,
кругом,
да,
летают какие-то, так сказать, фигуры, что-то происходит. И почему, собственно говоря, я сказала, что картину надо перевернуть. Почему она так написана? У Бурлюка была такая идея, что, вот, собственно, футуризм, которым он увлекся где-то.
И всех к нему привлёк ещё заодно.
13-го года, да, и, собственно, провозгласил это ведущим течением в русском искусстве и стал называть себя, а потом и другие его стали называть отцом русского или российского футуризма, и так можно говорить. Вот. Это, собственно, движение, которое призвано передать динамические ощущения. И он как раз придумал, может быть, это он не единственный, не первый придумал, я не знаю, потому что футуризм вообще пришел из Италии, но он стал писать картины, как он писал, с четырех точек зрения. То есть... На самом деле это звучит очень сложно, на самом деле это очень просто. То есть надо повернуть голову или повернуть картину, и ты увидишь другой, собственно, ход, увидишь другой взгляд.
Я начала крутить сразу
на
картину
со всех
сторон.
Потому что, да, потому что действительность не статична, как бы она вся, не все предметы соединяются друг с другом.
Я вам предлагаю послушать о том, как картина Бурлюка оказалась в собрании Третьяковской галереи. Об этом нам рассказал хранитель отдела живописи конца 19-го, начала 20-го века Людмила Бобровская.
Что отдельно интересно, я потом задам этот вопрос.
Потом задашь этот вопрос. Хорошо. Людмила Бобровская о том, как картина попала в Третьяковскую галерею.
«Путь в галерею».
Портрет песнебойца футуриста Василия Каменского Бурлюк написал для выставки «Бубновый валет», которая проходила в салоне Михайловой. Открылась она 21 ноября 1917 года. Это была последняя выставка «Бубнового валета», на которой большую часть представляли художники совсем левых направлений, беспредметной живописью. И знаменита эта выставка еще тем, что именно во время этой выставки Каменский обнародовал свой достаточно знаменитый декрет, который назывался так: «Декрет о заборной литературе, о росписи улиц, о балконах с музыкой и о карнавале искусств». Потом эта картина находилась в хранилище произведений современного искусства при выставочном бюро отдела изонеркомпроса. В 22-м году она поехала на знаменитую «Эрстерусиша Аустеллюнг», первую русскую выставку, которая проходила в Берлине в галерее Ван Димена. Потом эта выставка проходила в Амстердаме, и в 23-м году экспонаты выставки вернулись в Москву, и картина находилась вот в этом самом выставочном бюро отдела изонеркомпроса. Когда это выставочное бюро стали расформировать уже в конце 20-х годов, в 27-м году Третьяковская галерея попросила передать Государственный музейный фонд эту картину в наше собрание. И с тех пор портрет, написанный Бурлюком, находится в собрании Третьяковской галереи.
«Дорогу осилит идущий».
Людмила Бобровская, это хранитель отдела живописи конца 19-го, начала 20-го века, рассказала нам, как картина попала в Третьяковскую галерею. Тань,
да, я просто заметила, что Бурлюк как-то у вас проходит сразу по двум ведомствам. Им одновременно занимается и отдел рубежа веков, и отдел первой половины. Хотя понятно, что хронологически,
это потому,
да.
Это потому, что Ирина, наша гостья,
попадает
Ирина
Вакар, и туда, и туда. Но...
отдел живописи первой половины 20 века, да, хранитель у нас
это
с рубежа.
На самом деле наследие советских времен, когда наше собрание делилось на дореволюционную и послереволюционную живопись и искусство вообще. И мы делили, собственно, наше хранение по 17-му году. Но я бы немножко повернула этот вопрос по-другому. Дело в том, что Давид Бурлюк очень интересно проходит в истории нашей культуры по ведомству одновременно и изобразительного искусства, живописи и графики. Кстати, прекрасный график был. И поэзии.
Но самое смешное, что широкой публике он известен именно как поэт, как друг Маяковского, как хулиган, выступавший на разных... И он почти неизвестен как художник.
А вы знаете, он больше всего известен вообще как деятель, как популяризатор, как культуртрегер, как пропагандист, как организатор. Вот Бурлюк в своих воспоминаниях сам перечисляет, сколько его упоминают разные люди в мемуарах, и даже недоброжелательно, так сказать, его образ как бы немножко использовать вхождение по мукам Алексея Толстого.
Но без так него вот... невозможно было обойтись даже в учебниках литературы, когда он уехал, когда он у нас был так вычеркнут, но все равно фамилия Бурлюк стояла, было написано в учебнике, это друг Маяковского, и вот и же с ними ничего не было сказано про то, что это за человек, но невозможно было его вычеркнуть, потому что иначе
это
невозможно
правда.
Было рассказать.
Хотя он был уже в эмиграции.
И большая заслуга Маяковского в том, что он и в советские годы всегда писал, у него глава есть «Прекрасный Бурлюк», вот, он всегда писал, что это мой учитель. И больше того, Бурлюк с удивлением некоторым констатировал, что в своей автобиографии Маяковский написал, давал мне каждый день 50 копеек, чтобы я творил, создавал, не голодая, писал, не голодая. И он говорит, это же другой бы ни за что не написал, из гордости бы не написал. А Маяковский был бесовски горд. Но Маяковский проявил такое же великодушие, которое проявлял Бурлюк. Потому что самое его, наверное, главное в нем это удивительная личность, такая фантастическая личность. Во-первых, он был открывателем действительно талантов, и он умел с ними не ссориться. Все художники крупные, особенно авангардисты, это все страшно самолюбивые, довольно такие, ну, иногда деспотические, а иногда не деспотические, а просто убежденные
творческие люди,
у которого своя идея, и он отбрасывает все остальные идеи, потому что они неверны. Бурлюк объединял всех. Он начал с того, что он подружился с Кандинским в Мюнхене. Он в Питере подружился с Кульбиным, потом с Каменским, потом через них с Хлебниковым, с Гуро и Матюшиным.
А почему он нарисовал вот именно Каменского?
Вот ну, мы это сейчас, ближайший этот портрет, его вот друг. Это его близкий друг. И, кроме того, это Каменский, знаете, как про него говорили там, по-моему, Гуро говорил, что он несколько такой легкомысленный, и даже, ну, это... очень светлый человек. И из футуристов-поэтов, он, может быть, ну, может быть, обидится на меня какие-нибудь литературоведы, но он наиболее легковесный все-таки. Это не Хлебников, великий экспериментатор и создатель каких-то, так сказать, открытий великих. Это не Маяковский, трагический и резкий, так сказать, громоподобный.
И сильно политизированный.
Это не нежное гуру. Это вот по духу Бурлюк и Каменский были наиболее, пожалуй, близки, потому что Бурлюк тоже писал очень легко. И они были оба страшно жизнерадостные. Они были страшно жизнелюбивые. Вот этот портрет, на самом деле, вот портрет просто такого вот жизнерадостного человека. Это же вот то же самое, что вот стих как Бурлюка, там, я не знаю, каждый молот, молот, молот. В животе чертовский голод. Будем лопать пустоту, глубину и высоту. Птиц, зверей, чудовищ, рыб. Ветер, глину, соль и зыб. Все, что встретим на пути, может в пищу нам идти.
Неужели вот это... они вот не ссорились никогда с Каменским?
Нет, не ссорились. И вообще, я должна сказать...
А как он вообще рисовал портрет? Он же не позировал Каменским,
ну,
да?
Это,
наверняка,
конечно, сочиненная композиция, да. И у него много таких. Он писал на исторические темы. Он вообще говорит,
я просто слабо себе представляю, что он долго сидел.
Среди футуристов я футурист-символист. Угу. И у него есть такие, там, я не знаю, битва, там огромная картина. Она, кстати говоря, кажется, не сохранилась.
А быстро писал Бурлюк вообще?
А?
Быстро писал картины?
Чрезвычайно быстро. То есть, понимаете, когда он работал и на натуре, и в мастерской. Uh-huh. Вот эта вещь, конечно, сочиненная в мастерской. Когда он писал на натуре, а он был одновременно работал вот в таком, ну, условно говоря, футуристическом духе и в импрессионистическом духе.
У него же пейзажи.
И у него великолепный импрессионистический пейзаж, который он писал на протяжении практически вот тех же лет. И он говорил, я искренен, когда я пишу природу с натуры. И вот они, может быть, писались и не быстро. Но когда ему нужно было, например, вот выступали они, предположим, у него было такое сибирское турне в 18-м, 19-м, 20-м годах. И вот описывает один молодой художник, как Бурлюк действовал. Значит, он утром писал в гостинице портрет, так называемый портрет моего дяди, футуристический, с вклеенными кусками газеты, с тремя глазами, двумя носами и так далее. И потом на выставке в тот же день продавал. А потом в следующем городе писал. Следующий портрет моего дяди тоже продавал. То есть вот такая легкость иногда отношения к своему творчеству, когда это объяснялось какими-то практическими задачами, у него, в общем, тоже была.
То есть вот мы можем вспомнить недавнюю нашу передачу о Серове, где рассказ шел о том, как три месяца человек работал над одним портретом, и то его с трудом, от него, что называется, отодрали, потому что модель уехала в город.
Ну да. Вы знаете, это всегда очень индивидуально, потому что даже, например, Коровин, который писал очень легко, когда ему один раз понадобилось, он очень долго счищал и менял какой-то там свет, падающий от фонаря, потому что ему это не удавалось. Поэтому сказать, что он всегда писал легко, Бурлюк, я не могу.
Ирина, скажите, а Каменский остался доволен этой картиной?
Вы знаете, я затрудняюсь сказать, потому что они к этому времени уже расстались. Бурлюк
это 17-й год, да?
А, нет, они в 17-18 во время революции, в декабре 17-го и начале 18-го, они вместе в Москве открыли кафе поэтов. И каждый день выступали там с такими анархическими речами и чтением стихов. И только в апреле 18-го он покинул Москву,
Бурлюк,
и больше
уехал.
Да, уже
а
в Москву
Каменский
не вернулся.
Остался и был вполне себе советским поэтом.
Ну,
друзья мои,
да.
Мы должны прерваться на новости. Я напомню, что у нас в гостях Ирина Вакар, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины 20 века.
Собрание Третьяковки.
Пятнадцать часов 12 минут. Наше собрание открывается. Анна Трефилова у микрофона, Татьяна Пельпейко у микрофона напротив. Добрый день, Тань.
Добрый.
Сегодня у нас в гостях человек, который первый раз на этой программе. Я имею в виду виртуального
на программе
нашего гостя.
Нашего
художника.
Ах, да. Это да.
Чья картина сейчас висит на нашем сайте, и те, у кого есть интернет, можете на нее посмотреть. Очень загадочная фигура. Маяковский считал его своим учителем поэтическим. Кандинский называл отцом русского футуризма. И это он предлагал сбросить Пушкина и Толстого с парохода современности, это он дал звонкую пощечину общественному вкусу. Давид Бурлюк у нас сегодня виртуальный гость, наш художник со своим портретом поэта, песнебойца, как мы выяснили, футуриста Василия Каменского и специалист по Бурлюку Ирина Вакар, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины 20 века. Здравствуйте, Ирина, добрый очень день. Рада вас видеть добрый после день. Внушительного перерыва. Я вам предлагаю перед тем, как мы опишем картину и уже будем от этого плясать, и пока наши слушатели могут смотреть на сайте на эту картину, давайте вопрос зададим.
Так, зададим, да.
И расскажем, что мы за него отдадим.
А мы сначала для затравки скажем, что отдадим, чтобы народ знал, за что бороться. Это, во-первых, приглашение на ближайшие вернисажи Третьяковской галереи. Один из них вообще 2 июня, то есть, если я не ошибаюсь, во вторник.
Да?
Я правильно часы наблюдаю?
Правильно. Понедельник первый,
выставка
вторник, второй.
Плаката «Художник и время». Действительно, самый, наверное, такой быстро отзывающийся на ситуации жанр изобразительного искусства – это плакат. И пригласительные билеты на вернисаж, который состоится 2 июня в 16 часов на Крымском валу. Это раз. Второй вернисаж, на который у нас есть приглашение, напротив, будет проходить в главном здании Третьяковской галереи. Это выставка из фондов графики, в залах графики «Русские художники-путешественники». Вот художники, которые, казалось бы, люди, которые сидят на месте при мольберте, да?
Mm-hmm.
А вот они любят. А они любят не сидеть, мольберт там какой-нибудь полегче прихватить с собой и вперед. И вот «Русские художники-путешественники» будут представлены в залах графики основного здания Третьяковской галереи 4 июня в 16 также часов. На этот вернисаж у нас тоже для вас есть приглашение. Далее каталоги уже текущих выставок. Прежде всего, напомню, что выставка Дмитрия Мочальского, мы вам предлагаем сегодня книгу о нем, эта выставка продлена, и будет она на Крымском валу работать еще целую неделю по 7 июня включительно. Дмитрий Мочальский, интересный автор, мы о нем рассказывали, можете у нас на сайте тоже почитать
Татьяна
о нем.
Татьяна Пилипейко, как всегда, руки все заняты книгами и билетами. Еще у тебя есть там?
Еще есть. Алексей Супов. Это выставка, которая открылась в инженерном корпусе.
Тоже сейчас идет.
Да, это в рамках Третьяковской программы «Золотая карта». Это музеи других регионов. В данном случае это Кировская область, Кировский областной художественный музей имени Васнецовых. Нам представил этого автора весьма любопытного человека, человека примерно той же эпохи, что и наш сегодняшний герой Давид Бурлюк.
Так.
Книга о нем и выставка работает в инженерном
и
корпусе.
И внушительный том, тяжелый.
Боже мой, вот я его с трудом приподнимаю, да. Это Зураб Циротели, но внушительный автор. Тоже в инженерном корпусе открылась персональная выставка, которая называется «100 работ из Парижа». Опять же, вот художник-путешественник, правда, при ближайшем выяснении оказалось, что 100 работ — это 265.
Давай вопрос задаем.
Вот это
вопрос.
Все, что мы даем.
Вопрос, конечно, касается нашего сегодняшнего художника Давид Бурлюк. Он был в своей семье не единственным человеком искусства. Семья была творческая. На смс +7 985 970 45 45. Пожалуйста, назовите как минимум 3 родственников Давида Бурлюка, с которыми он вместе выступал на выставках. Это поэты и художники. Я подскажу 3, как минимум 3
родственника.
Их
больше,
а было
поэтому...
их больше.
Да, у вас есть выбор.
Мы решили, да, что 3 достаточно для того, чтобы получить вот эти замечательные призы, о которых вам Таня рассказала. Еще раз, +7 985 970 45 45. Ну, а теперь давайте приступим. Я попрошу Ирин вас описать картину, потому что здесь столько всего, что я, например, Хорошо. На себя эту смелость не возьму.
Ну, эта вещь обычно представлена у нас в экспозиции на Крымском валу в зале номер 6. Это зал, где у нас представлен Кандинский, Филонов, Матюшина, его школа. И такое довольно скромное место там занимает Бурлюк. Почему? Я скажу сразу. Это сравнительно небольшая картина. Она метр по высоте. Очень яркая, очень энергетически активная. Настолько активная, что рядом с ней почти ничего невозможно повесить. Она как бы ни на что не похожа. Она требует отдельного места, и поэтому мы нашли такой отдельный щит в углу. Но сейчас она, к сожалению, готовится к выставке. В Монако собирается ехать.
То есть вот сейчас ты её как раз...
В настоящий момент ее нет. Ну, я думаю...
Всё, на сайт пока.
Если захочет, её посмотрит при случае. Значит, это портрет... который можно назвать портретом довольно условно. Собственно, Василий Каменский ближайший друг Бурлюка. И, кстати говоря, Каменский тоже считал, что это его учитель. Такой красивый, в то время довольно молодой, хотя уже за 30, надо сказать, ему было. Единственная здесь такая черта портретная, это пушистый золотистый волос, который как орел
вокруг действительно у него
был. Да, это так и было. А что, собственно, изображено? Изображен такой молодой человек, очень, современно, условно говоря, накачанный, до половины обнаженный, очень спортивный, с таким стоящий, по колено он изображен, в каких-то синих, прям хочется сказать, джинсах.
Очень похоже, правда, да, действительно.
У него жест такой приветственно растопыренной руки, растопыренных пальцев. И все бы у него, собственно, было достаточно похоже на человеческий облик, если бы не одна странная деталь. У него оба глаза сползли на одну сторону. Кстати говоря, на правую, довольно интересно. Скажу потом, почему. И он этими глазами, которые один под другим, уставился на нас так очень напряженно. Вот. А вокруг него происходят какие-то фантастические события. Во-первых, над его головой прямо висит, зависла, так сказать, огромная женская фигура, очень плотная, обнаженная, так сказать, дама.
Хотелось бы сказать Кустозиевская, но она только по корпулентности Кустозиевская, а по стилистике нет.
А это сам по стилистике нет. И, собственно говоря, ну, так некоторые считают, что это, может быть, муза, может быть, это какой-то намек на его счастливую семейную жизнь.
Такая.
Вот. Но она с розой, которую, может быть, вот он ей протянул, на каком-то красном покрывале. То есть она, как бы, с одной стороны, небесное что-то, потому что она в воздухе парит, а с другой стороны, очень телесная, очень такая, по-видимому, некое начало женственное, вдохновляющее поэта. Но это еще не все. Если эту картину перевернуть на бок, то можно увидеть пейзаж.
На какой?
Очень любопытный.
На... вот ее вот так туда надо, то есть вот как бы в правую сторону.
Да,
и тогда
против,
становится понятно.
По часовой, да.
Угу.
То там, значит, что можно увидеть? Дорожка или река, может быть, так пунктирно нарисованная, прорисованная.
Домик
потом
трактир. Да?
Трактир, да, с надписью трактир. Потом какой-то игрушечный паровозик с игрушечными вагончиками.
С маленькими колесиками.
И все, да, дерево почему-то оранжевое. И надо сказать, что все это вот в этой картине, пожалуй, ни одного нет. Она очень яркая, очень красочная. И нет почти ни одного, кажется, сантиметра, который бы просто был, ну, я не знаю, просто фон. Небо или, так сказать, земля. Все наполнено какими-то то ли всполохами, какими-то разводами, каким-то сиянием. Знаете, немножко, может быть, я скажу, так сказать, в шутку, но это вот как, я не знаю, барочные какие-то старинные композиции, где, понимаете, все кругом,
да,
кругом,
да,
летают какие-то, так сказать, фигуры, что-то происходит. И почему, собственно говоря, я сказала, что это картину надо перевернуть. Почему она так написана? У Бурлюка была такая идея, что вот, собственно, футуризм, которым он увлекся где-то.
И всех, кто ему привлек еще заодно.
13-го года, да, и, собственно, провозгласил это ведущим течением в русском искусстве и стал называть себя, а потом и другие его стали называть отцом русского или российского футуризма, и так можно говорить. Вот. Это, собственно, движение, которое призвано передать динамическое ощущение. И он как раз придумал, может быть, это он не единственный, не первый придумал, я не знаю, потому что футуризм вообще пришел из Италии, но он стал писать картины, как он писал, с четырех точек зрения. То есть... На самом деле это звучит очень сложно, на самом деле это очень просто. То есть надо повернуть голову или повернуть картину, и ты увидишь другой, собственно, ход, увидишь другой
Я начала крутить
взгляд на
картину
со всех
сторон.
Потому что,
да,
потому что действительность не статична, как бы она вся не все предметы соединяются друг с другом.
Я вам предлагаю послушать о том, как картина Бурлюка оказалась в собрании Третьяковской галереи. Об этом нам рассказал хранитель отдела живописи конца 19-го, начала 20 века Людмила Бобровская.
Что отдельно интересно, я потом задам этот вопрос.
Потом задашь,
да,
этот вопрос. Хорошо. Людмила Бобровская о том, как картина попала в Третьяковскую галерею.
Путь в галерею.
Портрет песнебойца футуриста Василия Каменского Бурлюк написал для выставки «Бубновый валет», которая проходила в салоне Михайловой. Открылась она 21 ноября 1917 года. Это была последняя выставка «Бубнового валета», на которой большую часть представляли художники совсем левых направлений, беспредметной живописью. И знаменита эта выставка еще тем, что именно во время этой выставки Каменский обнародовал свой достаточно знаменитый декрет, который назывался так, декрет о заборной литературе, о росписи улиц, о балконах с музыкой и о карнавале искусств. Потом эта картина находилась в хранилище произведений современного искусства при выставочном бюро отдела Изонеркомпроса. В 22-м году она поехала на знаменитую Эрстерусиша Аустеллинг, первую русскую выставку, которая проходила в Берлине в галерее Ван Димена. Потом эта выставка проходила в Амстердаме, и в 23-м году экспонаты выставки вернулись в Москву, и картина находилась вот в этом самом выставочном бюро отдела Изонеркомпроса. Когда это выставочное бюро стали расформировать уже в конце 20-х годов, в 27-м году Третьяковская галерея попросила передать Государственный музейный фонд эту картину в наше собрание. И с тех пор портрет, написанный Бурлюком, находится в собрании Третьяковской галереи.
Дорогу осилит идущий.
Людмила Бобровская, это хранитель отдела живописи конца 19-го, начала 20-го века, рассказала нам, как картина попала в Третьяковскую галерею. Тань,
да, я просто заметила, что Бурлюк как-то у вас проходит сразу по двум ведомствам. Им одновременно занимается и отдел рубежа веков, и отдел первой половины. Хотя понятно, что хронологически,
это потому,
да,
что Ирина, наша
он попадает
гость, Ирина
Вакар, и туда, но...
отдел живописи первой половины 20 века, да, ну, хранитель у нас
это
с рубежа.
На самом деле наследие советских времен, когда наше собрание делилось на дореволюционную и постреволюционную живопись и искусство вообще. И мы делили, собственно, наше хранение по 17-му году. Но я бы немножко повернула этот вопрос по-другому. Дело в том, что Давид Бурлюк очень интересно проходит в истории нашей культуры по ведомству одновременно и изобразительного искусства, живописи и графики. Кстати, прекрасный график был. И поэзии.
Но самое вот смешное, что широкой публике он известен именно как поэт, как друг Маяковского, как хулиган, выступавший на разных...
Да.
И он почти неизвестен как художник.
А вы знаете, он больше всего известен вообще как деятель, как популяризатор, как культуртригер, как пропагандист, как организатор. Вот Бурлюк в своих воспоминаниях сам перечисляет, сколько его упоминают разные люди в мемуарах, и даже недоброжелательно, так сказать, его образ как бы немножко использует он вхождение по мукам Алексея Толстого.
Но без так него вот невозможно было обойтись даже в учебниках литературы, когда он уехал, когда он у нас был так вычеркнут, но все равно фамилия Бурлюк стояла, было написано в учебнике, это друг Маяковского,
да,
и
да,
вот и же с ними ничего не было сказано про то, что это за человек, но невозможно было его вычеркнуть, потому что иначе
это
невозможно
правда
было рассказать.
Хотя он был уже в эмиграции.
И большая заслуга Маяковского в том, что он и в советские годы всегда писал, у него глава есть «Прекрасный Бурлюк», вот, он всегда писал, что это мой учитель. И больше того, Бурлюк с удивлением некоторым констатировал, что в своей автобиографии Маяковский написал, давал мне каждый день 50 копеек, чтобы я творил, создавал не голодая, писал не голодая. И он говорит, это же другой бы ни за что не написал, из гордости бы не написал. А Маяковский был бесовски горд. Но Маяковский проявил такое же великодушие, которое проявлял Бурлюк. Потому что самое его, наверное, главное в нем это удивительная личность, такая фантастическая личность. Во-первых, он был открывателем действительно талантов, и он умел с ними не ссориться. Все художники крупные, особенно авангардисты, это все страшно самолюбивые, довольно такие, ну, иногда деспотические, а иногда не деспотические, а просто убежденные
люди, люди,
у которого своя идея, и он отбрасывает все остальные идеи, потому что они неверны. Бурлюк объединял всех. Он начал с того, что он подружился с Кандинским в Мюнхене. Он в Питере подружился с Кульбиным, потом с Каменским, потом через них с Хлебниковым, с Гуроем Матюшиным.
А почему он нарисовал вот именно Каменского? Вот
ну, мы это сейчас, ближайший
портрет,
его
вот
друг.
Все-таки...
Это его близкий друг. И, кроме того, это Каменский, знаете, как про него говорили там, по-моему, Гуро говорил, что он несколько такой легкомысленный, и даже, ну, это очень светлый человек. И из футуристов, поэтов, он, может быть, ну, может быть, обидится на меня, какие-нибудь литературоведы, но он наиболее легковесный все-таки. Это не Хлебников, великий экспериментатор и создатель каких-то, так сказать, открытий великих. Это не Маяковский, трагический и резкий, так сказать, громоподобный.
И сильно политизированный.
Это не нежное Гуро. Это вот по духу Бурлюк и Каменский были наиболее, пожалуй, близки, потому что Бурлюк тоже писал. написала очень легко. И они были оба страшно жизнерадостные. Они были страшно жизнелюбивые. Вот этот портрет, на самом деле, вот портрет просто такого вот жизнерадостного человека. Это же вот то же самое, что вот стих, как Бурлюка, там, я не знаю, каждый молот, молот, молот. В животе чертовский голод. Будем лопать пустоту, глубину и высоту. Птиц, зверей, чудовищ, рыб. Ветер, глину, соль и зыб. Все, что встретим на пути, может в пищу нам идти.
Неужели вот это... они вот не ссорились никогда с Каменским?
Нет, не ссорились. И вообще, должен сказать...
А как он вообще рисовал портрет? Он же не позировал Каменским,
ну,
да?
Ну, это,
наверняка,
конечно, сочиненная композиция, да. И у него много таких. Он писал на исторические темы. Он вообще говорил,
я просто среди... слабо себе представляю, чтобы
среди
он долго
футуристов,
сидел.
Я футурист-символист.
Угу.
И у него есть такие, там, я не знаю, битва, там, огромная картина. Она, кстати говоря, кажется, не сохранилась.
А быстро писал Бурлюк вообще?
А?
Быстро писал картину?
Чрезвычайно быстро. То есть, понимаете, когда он работал и на натуре, и в мастерской. Uh-huh. Вот эта вещь, конечно, сочиненная в мастерской. Когда он писал на натуре, а он был одновременно работал вот в таком, ну, условно говоря, футуристическом духе и в импрессионистическом духе.
У него же пейзажи.
И у него великолепные импрессионистические пейзажи, которые он писал на протяжении практически вот тех же лет. И он говорил, я искренен, когда я пишу природу с натуры. И вот они, может быть, писались и не быстро. Но когда ему нужно было, например, вот выступали они, предположим, в, у него было такое сибирское турне в 18-м, 19-м, 20-м годах. И вот описывает один молодой художник, как Бурлюк действовал. Значит, он утром писал в гостинице портрет, так называемый портрет моего дяди, футуристический, с вклеенными кусками газеты, с двумя тремя глазами, двумя носами и так далее. И потом на выставке в тот же день продавал. А потом в следующем городе писал. Следующий портрет моего дяди тоже продавал. То есть вот такое, такая легкость иногда отношения к своему творчеству, когда это объяснялось какими-то практическими задачами, у него, в общем, тоже была.
То есть вот мы можем вспомнить недавнюю нашу передачу о Серове, где рассказ шел о том, как три месяца человек работал над одним портретом, и то его с трудом, от него, что называется, отодрали, потому что модель уехала в город.
Ну да. Вы знаете, это всегда очень индивидуально, потому что даже, например, Коровин, который писал очень легко, когда ему один раз понадобилось, он очень долго счищал и менял какой-то там свет, падающий от фонаря, потому что ему это не удавалось. Поэтому сказать, что он всегда писал легко, Бурлюк, я не могу.
Ирина, скажите, а Каменский остался доволен этой картиной?
Вы знаете, я затрудняюсь сказать, потому что они к этому времени уже расстались. Бурлюк с...
Это 17-й год, да?
А, нет, они в 17-18, во время революции, в декабре 17-го и начале 18-го, они вместе в Москве открыли кафе поэтов. И каждый день выступали там с такими анархическими речаниями и чтением стихов. И только в апреле 18-го он покинул Москву.
Бурлюк
и больше
уехал.
Да, уже
а Каменский остался и был вполне себе советским поэтом.
Ну,
друзья
мои, да.
Мы должны прерваться на новости. Я напомню, что у нас в гостях Ирина Вакарь, старший научный сотрудник отдела живописи первой половины 20 века.
часов 15:30 в Москве. На эхе новости, у микрофона Роман Плюсов. Добрый день. Россиянка Ирина Беленькая встретится сегодня в Марселе со своей 3-летней дочкой Элизой. Это уже будет вторая встреча, и она пройдет втайне от журналистов, сообщил Интерфаксу член Общественной палаты России, адвокат Анатолий Кучерена. На встрече будет присутствовать отец девочки, француз Жан-Мишель Андре. По словам Кучерена, это важно психологически для того, чтобы они втроем обсудили свои проблемы и просто побыли одни. Для сохранения конфиденциальности он не стал уточнять место и время встречи. В Кисловодске явка избирателей превышает показатели предыдущих выборов мэра города-курорта. На 14 часов по Москве к избирательным урнам пришли более 23,5% избирателей, сообщили ИТАРТАСС в горосбиркоме. На предыдущих выборах главы города 3 года назад к этому времени проголосовал только 21%. На пост мэра Кисловодска претендуют 6 кандидатов. Голосование проходит при усиленных мерах безопасности. Это связано с недавним покушением на одного из кандидатов. Акция протеста против нового порядка избрания главы Конституционного суда прошла в центре Москвы. Как рассказал нам ее организатор, лидер движения «Мы» Роман Доброхотов, участники показали прохожим на улицах столицы настоящее театрализованное представление.
Это было такое костюмированное мероприятие. Около 10 человек, переодевшись в судьи и мантии, парики судей, прошли по Каменному мосту, маршируя словно солдаты. Этим парадом руководил верховный главнокомандующий, отдавал им приказания и запевал песню с текстом «Могу процитировать. Я сегодня очень рад, мне Медведев дал мандат. Рад погибнуть за царя, независимый судья. Крепнет словно сталь наша вертикаль». С нашей точки зрения, судьи теперь будут больше походить на такой специальный боевой батальон, подчиняющийся непосредственно Дмитрию Медведеву, который будет выполнять его указания.
Акция не была согласована с властями, тем не менее, ни один из участников задержан не был. Израиль начал крупнейшее учение сил гражданской обороны. В них впервые предполагается задействовать не только профильные ведомства и органы власти, но и все население страны. Пятидневный комплекс штабных и полевых тренировок, получивший название «Поворотная точка 3», превзойдет по размаху и точности сценарий предыдущих учений подобного рода. Они проходят в стране уже третий год подряд. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху посчитал нужным успокоить арабские страны, где высказывались опасения, что за масштабными учениями могут скрываться планы военной агрессии. Валюта. Официальный курс доллара на выходные. Понедельник 30 рублей 98 копеек, евро 43 38. И о погоде. В Москве завтра ожидается небольшая облачность без осадков. Температура ночью 11-13, днем 25-27. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
Как нет рекламы? Вот она!
Сегодня в 16:57 слушайте программу «Зверсовет». Программа выходит при поддержке компании Hills Pet Nutrition. Hills – это корма для собак и кошек, разработанные ветеринарными врачами. Большинство ветврачей по всему миру выбирают Hills для кормления своих питомцев.
Великая и легендарная Джесси Норман с единственным концертом в Москве. Гранд-опера «Гала» в сопровождении Юрия Башмета и камерного оркестра «Солисты Москвы». 4 июня. Большой зал консерватории имени Чайковского. Заказ билетов по телефону 506-82-82. Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы. Программа Евгения Киселева «Наше все».
В это воскресенье «Наше все» – экономист, социолог и писатель-фантаст Александр Чаянов. Гость программы – профессор социологии Манчестерского университета, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Программа «Наше все» – в воскресенье после 17 часов. «Братья Карамазовы. Глазами телевидения». В воскресенье в программе «Телехранитель». У нас в студии режиссер кинофильма «Братья Карамазовы» Юрий Мороз, актриса Виктория Исакова и актер Анатолий Белый. Программа «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов. В это воскресенье тема программы «Дым Отечества» – «Царские охоты под винтом вертолета». 25 мая 1889 года родился ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский, конструктор первого в мире серийного вертолета. Гости программы – руководитель Центра изучения элиты Института социологии РАН Ольга Крыштановская и писатель Виктор Ерофеев. «Дым Отечества» – воскресенье после 7 вечера.
Собрание Третьяковки.
Мы говорим о картине Давида Бурлюка, поэт, песнебоец, футурист Василий Каменский на ней изображен. И я хочу дать еще возможность вам, дорогие друзья, ответить на вопрос, который мы задавали, получить замечательные призы. Еще раз повторю, Давид Бурлюк был в своей семье не единственным человеком искусства. На СМС +7 985 970 45 45 назовите, пожалуйста, как минимум троих его родственников. Это поэты и художники, с которыми он выступал на выставках. Ну а пока вы будете это делать, я вам предлагаю немножечко от Бурлюка отойти. Главный редактор независимый газеты Константин Ремчуков еще раз по нашей просьбе подумал о картинах, которые хранятся в собрании Павла Третьякова. Надо сказать, что Константин Вадимович, он большой друг и поклонник Третьяковской галереи. Вот он подумал, вспомнил и рассказал нам о том, что потрясло его больше всего.
Любимая картина.
Раньше моя любимая картина была картина «Апофеоз войны» Верещагина. Я даже готовил на английском языке в возрасте 17 лет в университете рассказ об этой картине. Интерпретация этого смысла, эти черепа, горой, очень сильное впечатление. Но вообще, должен сказать, что Александра Иванова «Явление Христа народу» является картиной, которая на меня произвела самое большое впечатление, вероятно, потому что в детстве родители показывали по репродукции, когда были совсем маленькие, мы с сестрой двойняшки, поэтому нас воспитывали вдвоем. Вот показывают репродукцию и объясняют. И поскольку в то время Библия иллюстрированной в нашей жизни точно не было, то, конечно, впервые мы увидели апостолов, мы увидели вообще интерпретацию евангелического сюжета через эту картину. И эта картина была проникновением в наше атеистическое общество, в наш атеистический круг мыслей. Очень забавным выглядел человек такой из воды стоящий, который он рисовал со своего друга Николая Гоголя. Мы пытались увидеть это, но были в картине это смазано такое сходство, но поскольку всегда к этой картине были эскизы, на эскизах было совершенно очевидно, что это Гоголь. Вот поэтому мастерство безукоризненное. И я в последующем начал другие какие-то вещи Иванова смотреть, и в Третьяковке, в той же, я не помню их название, но цикл работ 54-58 года, который, на мой непросвещенный вкус и взгляд, это все выглядело для меня, как в последующем выглядел импрессионизм. Я был поражен, как можно рисовать лица не того цвета уже в 1858 году. Но потом мне объяснили, что это не имеет никакого отношения к импрессионизму, но на самом деле техника Иванова, его поиски, вот эти донесения образа с отклонением от той реалистической правды, которая соотносится с фотографией. Это было, конечно, поразительно для меня.
О вкусах не спорят.
Вот вам, пожалуйста, там друг был Гоголь, а здесь друг Каменский у нас на картине Бурлюка изображен. Я напомню, что у нас в гостях Ирина Вакар, и, собственно, мы говорим о портрете Василия Каменского. А вот скажите, пожалуйста, Ирин, известно, что Бурлюк, он часто использовал такие странные материалы, то землю в картину, то фанеру какую-нибудь. Вот тут ничего такого нету?
Ну, здесь нет, по-моему, здесь нет, но, в принципе, да, он занимался коллажем, и это, собственно говоря, черта эпохи, потому что кубизм и Пикассо, прежде всего, которого русские обожали, вот, он ввел разнообразные материалы. Но что касается Бурлюка, то надо сказать, что один из самых ярких образов Бурлюка нарисован в... описан в воспоминаниях Бенедикта Лившица, тоже его, кстати, друга, поэта. И там, правда, пишется не о Бурлюке, а как раз об одном из его ближайших родственников, о том, как они в Чернянке, имении, куда Давид Бурлюк пригласил Бенедикта Лившица погостить. И вот этот ближайший родственник, значит, написал картину, и Давид, посмотрев на нее, сказал, что, знаешь, ну, фактура какая-то слишком спокойная. А надо сказать, что Давид Бурлюк очень увлекался проблемой фактуры. И он, у него есть этическая статья замечательная, где он описывает различные там занозистые, там матовое, блестящее, там раковистое и так далее, и так далее.
Крючковидное. Ну, все-таки мастер художественного слова еще и описывать умел,
да,
хорошо.
Я потом еще скажу, что он блестящий оратор был, но он, и статья у него тоже интересная. А лектор вообще, он был, конечно, страшно талантливый. Да. Вот. И когда он сказал, значит, вот этому родственнику, что у тебя такая спокойная фактура, то этот родственник быстро схватил свою картину и бросил ее в грязь. И Бенедикт Лившиц говорит, ну, пусть неудачная картина, ну, зачем же так с ней поступать? Но на картину налипла грязь, песок, земля, и после этого этот ближайший родственник ее записал опять краской, и возникла вот та землистая, сложная, налипшая, так сказать, искусственно сделанная фактура, которая и, значит, удовлетворила уже Давида. Но я должна сказать прямо, что не всяким мемуарам надо верить, вернее, всяким не надо верить дословно.
Но он любил мифы создавать, Бурлюк, насколько я знаю, сам вокруг себя.
Да и окружение, я думаю, было такое.
В данном случае это просто, может быть, какой-то такой, действительно, может, такой был случай, но вообще о Бурлюке написано слишком много такого, знаете, смешного, легкомысленного.
Нет, ну подождите, но то, что он свой стеклянный глаз на выставках, а в отдельной баночке просил выставлять, врут?
Нет, конечно.
Скажите честно.
Да, мы уже про глаз заговорили. Дело в том, что у него действительно одного глаза не было. Глаз это был стеклянный. И все это, в общем, знали. И, допустим, его друг, опять же друг Лентулов, Аристарх Лентулов, замечательный художник, он говорил, что вообще это как бы героическая личность, потому что стать художником с одним глазом – это небывалый случай вообще в истории искусства. А Бурлюк, он вовсе не был дилетантом, живописцем.
Но он же не сразу потерял этот глаз.
Ну, в детстве.
но все-таки...
Когда он учился, уже живопись, по-моему, у него уже не было. Угу. Но я детально...
В общем, да, конечно, но все-таки это не от рождения, имею в виду.
Но нет, естественно, он не был там слепцом,
но он с братом, насколько я помню, он подрался с братом.
Ну,
так
травма, короче
говоря. Это травма, да. Да. Учился он очень долго. Я посчитала, он поступил первый раз, он менял школы, угу. Причем и в России, и на Западе. Он учился в Германии, и во Франции. И поступил он в 1898 году, 17 лет. А закончил он, не закончил, он был изгнан из московского училища в 14 году. Когда
за
он
что?
Был уже... Ну, он вместе с Маяковским, они нарушили устав, были они еще в начальных классах, надо сказать, и устав они нарушили тем, что они устроили турне в 13 году по городам России с чтением футуристических стихов, такое знаменитое, скандальное, эпатажное футуристическое турне. И это было нарушением дисциплины, его изгнали. Ну, собственно говоря, он ничего от этого не потерял, потому что он был уже сложившимся художником. Уже в 12-м, 13-м, 14-м годах он уже...
А вот эта плоскостная его манера, о которой мы говорили, она не может быть связана с тем, что вот он так видел мир, вот в силу вот этого одноглазия? Или это
я
тоже миф? Развейте миф. Вот то, что у него так смещено все на картине, он часто сам говорил, что это
я
так...
А у Шагала? У него было два глаза, и тем не менее, у него тоже все смещено на картине. Это просто новая живопись, которая совершенно отрицает, собственно, отражение мира. И если мы заговорили о глазе, то просто вот как раз то, что у Каменского здесь два глаза на одной стороне, на правой стороне, кстати говоря, у Бурлюка не было именно левого глаза, и этим глазом он так усиленно вглядывается. Может быть, это отчасти связано, знаете, есть такая теория, что всякий портрет — это немножко автопортрет. То есть художник как бы привносит свою какую-то черту, и, может быть, это здесь не случайно. Хотя, в принципе, это просто черта нового искусства, так называемого. И здесь я хотела бы сказать, может быть, если успеем, о том, что, ну, собственно говоря, вот Бурлюк футурист, Бурлюк импрессионист, Бурлюк там еще, так сказать, читал лекции о кубизме и так далее. Вот насколько это серьезный терминологически? Можно ли эту картину назвать футуристической?
А что такое вообще футуристическая картина? Потому что, когда мы слышим импрессионизм, мы понимаем речь об определенных формальных, в том числе приема. Да. Когда мы говорим о кубизме, в общем, тоже у человека именно визуальный образ. Да. Когда мы говорим о футуризме, то у нас, честно говоря, начинаются какие-то разновекторные такие вот вещи, но сказать, вот, что такое стиль футуризма, не жизненный стиль, а стиль или тем более техника, тем более фактура картины, наверное, сложно.
Вот я попробую разделить два вопроса. Вот сам Бурлюк говорил, футуризм — это не система, это мироощущение. Вот мироощущение, о котором вкратце я уже сказала, вот это приятие будущего, не обращенность к прошлому, к традиции, к великим, к великому искусству, именно для того, чтобы чувствовать, как они говорили, фантастическую эпоху, рожденную нашим временем, нашей техникой, полетами, аэропланами. Вот, кстати говоря, Каменский, он же был авиатор, он даже разбился. То есть вот героическая профессия, которая аж до Дейнеки дотягивается, вот этот романтический шлейф. Понимаете? И вот это ощущение того, что все меняется. Когда мы смотрим, как футуристы итальянские говорили, что когда мы смотрим на профиль, профиль моментально меняется, потому что или вы выходите на балкон, и в вас входит улица, дома, едет автобус, он врывается в дома.
Постоянное движение такое.
Все в движении, и мироощущение человека современного, оно иное, оно динамическое. Человеку, ну, попросту говоря, скажем так, ему некогда сидеть и смотреть на неподвижный предмет. Он воспринимает все целиком. Поэтому мироощущение, вот в двух словах, это очень оптимистическое, очень направленное на приятие будущего. Вот, кстати говоря, почему они все потом приняли советскую власть. Это... условно достаточно, я говорю, но, в общем, они не были обращены...
Они были готовы к новому просто.
Да, они были готовы к новому, даже к разному новому, может быть.
Ну и потом, они мало понимали
картина,
это.
Подождите.
И во-второе, это вот эта особая чувствительность. Это поколение с новыми как бы нервами, с новым мироощущением динамическим.
Так можно сказать, что это футуристическая картина?
Нет, а теперь поговорим немножко о форме футуристической. Дело в том, что футуризм возник в Италии, и очень интересная особенность. У него сначала возникли манифесты, а потом возникла живопись. И манифест написал поэт, писатель Маринетти, первый Филиппо Томмазо Маринетти, а живописцы потом стали думать, как это воплотить, в какие формы. И футуризм итальянский, он очень повлиял на весь, конечно, мир. Даже сейчас уже считают, вот была конференция недавно, итальянский автор выступал и говорил, ученый, что на французов даже они повлияли. Хотя французы это, конечно, отрицали. Но на русских тоже они очень повлияли, потому что, ну, во-первых, как передавать динамику? Динамику передавать, ну, в одном из манифестов. У бегущей лошади не 4 ноги, а 20 ног. То есть вот это смещение движения, которое изображено в разных стадиях. Это русские взяли на вооружение. Это делал и Ларионов, и немножко Гончарова, и Филонов, и так, и все, кто как-то увлекался. Но у Бурляка как раз этого и не увидите, на самом деле.
Вот я достала картину, чтобы вы посмотрите, и как раз и не нашла. Нашла, наоборот, нехватку пальцев, например.
Второе, это вот такая футуристическая тоже черта. Это, вот как я говорила, соединение всего. Человек и среда. Распадается образ человека, потому что, как они говорят, человек садится на диван, диван входит в него. И у футуристов, например, есть тип картины, у которой даже название такое, я не знаю, там, лошадь плюс улица плюс, там, я не знаю, дом. Или там плюс, понятно, да? Угу. И русские тоже так писали. Человек плюс воздух плюс, там, я не знаю, комната. И тем не менее, футуристического стиля по-настоящему не возникло. В Италии еще какие-то черты можно почувствовать. Но все-таки футуризм использует другие как бы стили. Он использует иногда и импрессионизм, особенно пуантилизм. То есть разделение цветового...
Кстати, Каменский ведь рисовал этими пятнышками, да?
Да, Каменский тоже, да-да-да. И сам Бурлюк, почему он как итальянец почти развивался, он тоже от импрессионизма шел. Вот. Во-вторых, ох, подождите, мысль ушла.
А вот пока мысль ушла, да, мы давайте все-таки вернемся к родственникам. Потому как мы получили массу ответов.
Слава богу, а то я переживала.
Да, и в основном называли у нас, конечно, его братьев и сестру. То есть брат-художник Владимир, брат-поэт Николай, сестра-художница Людмила. И вот обидно, что почти никто не назвал матушку. Тоже Людмила, но просто она подписывалась.
Михневич, которая выступала тоже с ними на выставке.
Она просто подписывалась иной фамилией своей. Вот это, между прочим, да. И так что вот откуда, собственно, все начинается. Когда столько детей в искусстве, то задумываешься поневоле о родителях. Конечно, это семья. Но, с другой стороны, очевидно, была обеспеченная семья.
Нет, не очень.
Не очень?
Его отец был... Вообще, это такой довольно древний род. Он из казаков запорожских. Вот. И потом они были крестьянами, но такими вольными крестьянами. Угу. И отец его был, в общем, мужиком, который потом стал управляющим разными имениями. Вот почему они меняли место жительства, и даже написал брошюры какие-то по сельскому хозяйству. Но он всегда оставался крепким, сильным физическим человеком, который занимался сельским хозяйством сам. А мать его была, так сказать, из образованных, как говорили. Вот. Но тоже включилась в эту хуторскую. Они были хуторяне. Но если говорить об искусстве, то всех к искусству приучил сам Давид. Он именно был воспитателем своих братьев и сестер, ну, кроме влияния матери.
Вот братья были младшие.
Он был старше, да?
Да,
он был старше. И больше того, даже некоторые говорят, что вот его отношение к Маяковскому, к Хлебникову, к Каменскому, оно было таким отцовским. То есть он мог внушить...
Хотя он ровесник примерно.
Да.
Примерно ровесник, может быть, кто-то и постарше его.
Нет, Маяковский был моложе.
Ну, Маяковский, да, я имею в виду так, общее окружение.
Вот, но в целом Каменский на 2 года моложе. Но дело не в этом. У него было такое покровительственное чувство, и как, что особенно важно, он умел внушить веру в себя и, как бы они сказали, вдохновлять. И вот, я не знаю, знаете ли вы или нет, такой вот эпизод, например, с Маяковским. Маяковский не писал ведь сначала стихов, и он очень любил Блока, и только цитировал, и все время бормотал про себя. И Бурлюк ему внушил, что Блок, над ним надо смеяться, что это все устарело, что это никуда не годится. И потом, когда он один раз разговаривал с Блоком, сам Бурлюк, то Блок ему сказал, зачем, почему? Он сказал, потому что, чтобы человек начал писать, чтобы он не стыдился своих стихов, чтобы он не знал, что вот правильно писать, как Блок, или правильно писать, как Пушкин, чтобы он писал своим голосом. Нужно, чтобы он сначала отринул все.
Освободился.
И поэтому, да, поэтому в манифесте пощечина общественного вкуса сказано, кто не отринет свои первые, не забудет своей первой любви, тот не узнает последний. То есть, понятно, да, нужно сначала освободиться от традиции. Надо, может быть, быть нигилистом, надо, может быть, грубым для того, чтобы найти свой голос.
Аня, теперь у нас такой вопрос. То ли нам зачитывать телефонные номера наших 15 победителей, то ли доверить телефонную связь с ними референтам и задать еще вопрос.
Да, потому что референты у нас наверняка уже сейчас звонят. Уж потерпите, немножко не будем на это эфирное время.
Потому что много призов и много всего. Так вот, собственно говоря, хотела я спросить вот что. В Третьяковской этой галерее попали к вам там где-то дюжина, да, по-моему, работ плюс-минус. Попали работы его вот эти до периода отъезда, до эмиграции, как вот эта работа, да, она там задержалась в наркомпросе, потом пришла. Или есть все-таки его работы периода эмиграции? Потому что, собственно говоря, именно, там, по-моему, потому что он там оказался, очень долго его вообще в экспозиции не имелось же.
Пока мы не знаем, пока мы думали, что он поэт,
поэт
там как раз стал
организатор.
Художником.
Да нет, он стал давно.
У нас есть и ранние его работы. Они довольно хорошо представлены. Единственное, что они очень небольшие, поэтому их трудно экспонировать. Такие импрессионистические вещи начинают с 2006 года.
А почему они небольшие, Ирина? Это просто что? Такое его такое вот представление.
Нет, ну просто они частично этюдные. Это как раз натурные работы, которые не законченные какие-то картины, которые художник делает как программную работу.
Или на заказ, или для чего-то.
А он, кстати, сам Бурлюк вообще себя представлял все-таки больше художником.
И художником, и поэтом. Он, он не разделял это, нет. Он,
и говорю, это не было, не превратилось в его хобби, да?
Нет, ни в коем случае. И у нас есть и поздняя его работа. А вот интересно,
вот как они попали-то?
А очень просто. Он приезжал в Россию дважды. В 1956 и 1965.
То есть уже при Хрущеве, собственно.
Когда разрешили.
Да, за 2 года до смерти. Причем он путешествовал до этого по разным странам. Он навещал своих старых друзей. Ларионова и Гончарова в Париже. Он был и в Италии, и везде, собственно говоря. Вот. Уже довольно старый человек. А в Москве, когда он побывал в 56 году, то он встретился там с Лилией Брик и Катаняном. Он встретился там с Евгением Спасским, с которым вот был еще в Сибирском.
А Каменского он не застал уже?
Застал.
Первый приезд, да?
А, подождите.
Или нет, уже не застал.
Первый застал, а второй, я не помню, в 56-м застал, да. Ну, забавно, есть такие рассказывают случаи. Например, он застал своего тоже коллегу и по выставкам обнового валета, так сказать, соратника, это Роберта Фалька. А Фальк работал очень долго над портретами, ну, писал так, ну, вы знаете, манеру Фалька необыкновенную. Бурлюк очень возмущался, зачем ты так долго пишешь? Тебе что это заказали, тебе сколько за это заплатят?
Давай быстро,
да нисколько мне никто не заказывал. Зачем же ты надрываешься? Я пишу очень быстро. Я вот там несколько часов, и у меня там несколько дней готова картина. То есть Бурлюк такой был, конечно, человек, он был практик. Вот один из немногих в футуристическом движении, который... Он не был коммерсант.
А почему он уехал вообще?
Уехал он очень просто. У него была семья, которую он во время войны, у него было уже 2 детей в это время, и жена любимая, с которой он очень много писал, которую, и мать, и сестра. И они, извините, и они во время войны, он их перевез как раз в 16-м году, в 15-м даже, в Самарскую, а потом в Уфимскую губернию. И туда он уехал в апреле 18-го года. Кстати, это не совсем случайно. Это разгром анархизма в России, когда начала поворачиваться художественная жизнь уже на государственные рельсы. И он уехал, видимо, просто навестить свою семью, но в это время Бело-Чешский фронт отрезал его от Москвы и Петербурга. И он решил устроить турне, вот такое же, как в 13 году по городам России. Устроил он большое сибирское турне, вплоть до Владивостока, где он задержался в 20 году. Правда, есть сведения, что он уже в 17 году хотел ехать в Японию и там популяризировать футуризм. Ну, он, кстати говоря...
Не то, что он уехал отсюда, из советской страны, он ехал развивать, так сказать, идеи дальше.
Развивать, и одновременно ему хотелось накопить, видимо, и денег, может быть, для того, чтобы семья его не бедствовала. Я говорю, человек здравомыслящий был. И он устраивал...
Ну, просто он не стал на рельсы советского искусства, как, допустим, тот же Каменский, да, и не встроился в эту систему.
Нет, он просто не застрял до этого.
Не вернулся все-таки раньше.
Каменский не был же каким-то служащим. Он жил в своей Каменке, писал воспоминания и так далее, и так далее. И Бурлюк, ну, он остался отчасти таким анархофутуристом, конечно, но его взгляды, они были, в общем-то, близкие достаточно. Вот в первые годы советской власти они были достаточно нормальны. Потому что... Но в то же время он говорил, что он за то, чтобы все искусство принадлежало всему народу. Все искусство, обратите внимание. То есть искусство должно быть свободным, оно должно быть и левым, и правым, mm-hmm. любым. Но оно должно принадлежать всему народу. То есть это демократизация искусства и свобода искусства. Возможно ли это совместить?
То есть как на каком-то этапе он уже решил,
будущее
что...
Будущее показало, что это невозможно оказалось.
Ну вот, мне кажется, на самом деле хорошая точка. Я думаю, что мы не раз вернемся еще к Бурлюку с другими, может быть, его работами, что не последний раз у нас в гостях этот художник. И я надеюсь, не последний раз, конечно, у нас Ирина Вакар, старший научный сотрудник отдела живописи спасибо. Первой половины 20 века. Ир, спасибо вам огромное. Таня хотела сказать пару слов про наступающие выставки.
Да, напомнить еще раз, что...
Да, и потом мы перейдем к выставкам, которые уже открыты.
Что выставка «Плаката» откроется на Крымском валу на следующей неделе, и что выставка очередная в залах графики «Русские художники-путешественники» откроется, соответственно, в Лаврушинском, в главном здании и в Малых Толмачах. Будет новая выставка Ирины Кузнецовой, посвященная Северу, пейзажем северным. Так что в Третьяковке целых три вернисажа на следующей неделе.
А, Ирина, а когда вернется портрет-то? А то мы поговорили, а когда посмотреть, то можно.
Ну, где-то через полгода, я думаю.
Он всегда висит в постоянной экспозиции.
Обычно,
вот когда не уезжает.
Обычно, ну, сейчас там, может быть, есть другие работы. Святослав, может быть, его историческая композиция. Так что приходите к нам.
А почему считается, что эта картина самая показательная, самая важная,
самая красивая. Самая. Она самая эффектная. Она действительно, в которой есть и образ какой-то. Хотя новое искусство не всегда стремится к образности. Но образ вот песнебойца футуристов. И образ
откуда он взял этого песнебойца? Вот мы так и не поговорили. Откуда это песнебойц взялся? Это Каменский, так
да, это словечко Каменского, который вообще футуристы, они же один из их принципов. Это расширение словаря. Угу. То есть вот там «Звенидень», или там, я не знаю, «Журчаль», или там, я не знаю, «Бабы-обе пелись губы», там у Хлебникова и так далее. То есть это изобретение новых слов, это расширение словаря, это оживление омертвевшего языка, о котором мы все говорим, и который уже не ощущаем чувственно, как его красоту. Его
то есть сам Каменский себя так называл, поэт-песнебоец, да? Василий, да? Каменский. Картина, да, скоро вернется. Я еще раз напомню, у нас в гостях была Ирина Вакар, это старший научный сотрудник отдела живописи первой половины 20 века. Говорили мы о картине «Портрет Василия Каменского», написал ее Давид Бурлюк. Татьяна Пельпик, Анна Трифилова, мы с вами прощаемся. И сейчас последнее заключительное слово, завершающее наше собрание, от Якова Широкова.
«Эхо Москвы» рекомендует.
Третьяковская галерея продолжает знакомить как с нашими современниками, так и с художниками более раннего периода. Графика Александра Дейнеки, рисунки и работы художника за более чем 40 лет его творчества из собрания Курской галереи выставляются в здании музея на Крымском валу. Экспозиция приурочена к 110-летию со дня рождения мастера. Наследие Дейнеки, как подчеркивают в галерее, еще ждет нового прочтения. А тем временем в Лаврушинском переулке в инженерном корпусе открылась выставка живописи Зураба Церетели. 100 работ из парижской мастерской президента Российской академии художеств. Там же в инженерном можно увидеть работы художника из Вятки Алексея Владимировича Исупова. Кроме того, еще можно успеть на ретроспективу Дмитрия Мочальского, классика социалистического реализма. Картина экспонируется в здании галереи на Крымском валу. Там же выставка фарфоров, фаянсы и майолики из фондов скульптуры 20 века. В отделе личных коллекций музея имени Пушкина представляют эпоху Фаберже. Точно так называется открывшаяся здесь экспозиция. Впервые показывают произведения, которые приобрел за последние 5 лет культурно-исторический фонд «Связь времен». Более 300 ювелирных изделий, от фигурок животных, созданных под влиянием японской культуры Нецке, до рамок для фотографий, портсигаров и многих других произведений компании Карла Фаберже. Институт Сервантеса приглашает познакомиться с неизвестным Мадридом, так называется выставка испанского фотографа Фернандо Манса. Самоучка, начинавший в рекламной фотографии, Манса в последние годы работает над авторскими проектами, в частности, над серией под названием «Книга Мадрида». 30 фотографий, составивших выставку в Москве, можно увидеть в здании Испанского культурного центра на Новинском бульваре. Кроме того, на винзаводе экспонируется работа известного фотографа Александра Лапина, его учеников и людей, которые недавно взяли в руки фотоаппарат. Всем, кто хочет пойти дальше простого нажатия на кнопку затвора своей камеры, стоит не пожалеть пару часов на посещение выставки.